особенные, волевые и заинтересованные. Это подкаст об адаптивном спорте, о людях, которые продвигают паралимпийское и сурдолимпийское движение, о возможностях и преградах на этой дороге.
Я автор и ведущая Евгения Меньшикова, как будущий специалист по адаптивной физкультуре, расскажу не только об успехах одного конкретного чемпиона, но и о том, как устроен тот или иной вид адаптивного спорта, какие там правила, где найти секцию и прочие информационные плюшечки по этой теме. Всем привет! В студии Евгения Меньшикова и программа ОВЗ. Особенные, волевые, заинтересованные. Да, я знаю, нет ни одного человека с таким же набором симптомов, как у вашего ребенка. И воспитывая особенного ребенка, кажется, что у вас все особенно тяжело и необычно. Но я знаю и то, что есть люди с похожей ситуацией. Найдите этих людей, возможно, с помощью нашей программы. Подружитесь и поддерживайте друг друга. Ведь вместе всегда легче.
ОВЗ на колледж радио.
Сегодня мы знакомимся с таким видом спорта, как волейбол сидя. А представит нам его мастер спорта России, участник Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, член Паралимпийского комитета России от Томской области Сергей Николаевич Ещенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте по порядку. Почему волейбол сидя? Чем вас привлек именно этот вид спорта среди паралимпийских?
Волейбол сидя очень такой, скажем, эмоциональный и зрелищный вид спорта, который собирает не только молодых, но и возрастных людей. И как бы им интересно на одной площадке вот с этим мячом работать. И кто-то ставит себе целью попасть там в сборную команду России там, и выступать за сборную. Кто-то не ставит, но, в принципе, за вот весь период моей деятельности в волейболе сидя, я думаю, что уже, наверное, порядка 30 человек, людей прошло через вот этот вид спорта. Кто-то потом нашел себя в других видах спорта, кто-то до последнего занимался волейболом и как бы устав уже от тренировок, до сих пор люди приходят просто так пообщаться и где-то там даже немножко пытаются заниматься. Это интересно.
А вы всех своих ребят помните? Или были какие-то любимчики?
Да нет, особых любимчиков не было, но практически всех помню, начиная от начала 90-х, когда основу команды составляли бывшие люди, прошедшие афганскую войну и получившие там ранения и травмы, до вот современной молодежи, которая вот приходит просто ради интереса, и потом это их затягивает и увлекает.
В 1992 году вы возглавили общественную организацию «Областной физкультурно-спортивный клуб инвалидов АМИЧ». Как вы к этому пришли и нравится ли вам ваша работа?
По той дороге, которую я начинал, по той дороге я и пошел. То есть я занимался профессионально велосипедным спортом, и в 83-м году, когда получил травму, и после окончания в 86-м году Института физической культуры, я понимал, что нужно искать ту работу, которая вот будет востребована, может быть, в дальнейшем. И мне, чтобы было интересно, поэтому мы начали заниматься реабилитацией людей с травмами позвоночника на базе областной клинической больницы. Вот там был такой у нас профессор Николай Савченко, который был одержим вот этой идеей, вот именно физической культуры, спортивными занятиями, там, различными видами спорта, поднимать людей с коляски. И действительно, это зачастую получалось. Но даже если человек был не физически, а медицински, не было возможности ему восстановиться полностью и встать с коляски, то, по крайней мере, он находил себя, будучи колясочником, находил себя в различных видах спорта и мог заниматься ими. Поэтому вот где-то вот в это время я понял, что, попробовав все виды спорта, я остановился вот на волейболе, потому что через него как-то больше людей проходило. То есть приходили, уходили, играли, соревновались. Как-то это более было востребовано, что ли.
Это хорошо, что вы нашли себя в этом. Это правильно. Надо заниматься тем, что вам нравится. Расскажите о вашем участии в Пекинской паралимпиаде. Вспомните, что вы чувствовали.
Сначала это было разочарование у меня в связи с тем, что я не смог играть в команде. У меня там по медицинским показаниям была проблема. Мне нужно было делать операцию, но в связи с Олимпиадой я ее отложил и поехал туда в качестве участника другой команды, команды факелоносцев. И поэтому волейбол я смотрел только со зрительской площадки. Но в проносе олимпийского, паралимпийского огня я участвовал вот реально, там, будучи в коляске. Хотя, в принципе, коляской до этого особенно не пользовался. Но здесь вот волею случая нельзя было мне одевать протез, поэтому я в коляске улетел в Пекин. И вот в этот период я понял, как сложно нашим ребятам-колясочникам, которые постоянно находятся в такой ситуации.
Ну, это...
дальнейшее вот как бы ощущение, это, конечно, ощущение такого всемирного праздника, что ли, когда не языковые барьеры, там никакие барьеры людей не останавливают, и все вроде бы как друг друга понимают, и все общаются, и все рады, и все веселые, жизнерадостные, несмотря на то, что как бы каждый имеет там свою проблему там со здоровьем, но этого как бы не чувствовалось, и вот это все это действо, начиная от открытия и до закрытия, это просто был какой-то двухнедельный праздник, что ли.
Это спортивная, праздничная атмосфера. Она, наверное, заряжает, мотивирует снова туда вернуться.
После вот Пекинской олимпиады еще была Сочинская олимпиада, где мы присутствовали в качестве гостей и зрителей. И вот эта феерия, да, действительно вот повторилась здесь уже на родине, и как бы ощущение, конечно, незабываемое. Только там было тепло, а здесь было немножко прохладно.
Волейбол «Сити» впервые был представлен в 1956 году в Амстердаме. Игра, разработанная Тамо Вандерсхером и Антоном Алберсом, сочетала в себе правила волейбола и распространенных в Германии, Нидерландах и скандинавских странах ситбола и фистбола. Новый этап развития игры начался после объявления Арнема столицей 6-х паралимпийских игр и включения волейбола «Сити» в программу соревнований. В 1979 году в Харлеме был проведен международный турнир по единым разработанным в Нидерландах правилам игры. Голландец Питер Йон стал первым президентом, созданной в 1980 году Всемирной организацией волейбола для людей с инвалидностью. В 1981 году в Бонне состоялся первый официальный чемпионат Европы по волейболу, сидя с участием 10 команд. С 1983 года разыгрываются чемпионаты для мира мужских команд и с 1993 года для женских. В 2004 году женский волейбол, сидя, дебютировал на Паралимпийских играх.
Как развивалось это направление волейбол?
Как тоже реабилитационное мероприятие, которое там доступные какие-то упражнения, доступные эти движения, которые могут люди делать сидя, кто-то стоя, кто-то сидя, только с мячом больше работали. Поэтому здесь не все. Кто-то не мог сидеть без коляски на полу, кто-то, в принципе, тяжело было сидеть там. Ребята, студенты помогали, приходили и садились на коленках с нами играть. Поэтому вот это направление. Потом соревнований было тогда побольше, чем сейчас. Мы как-то между городами, между регионами как-то общались и приезжали на различные турниры, которые несли в себя единственную цель – это вот общаться, играть, забывая там про свои проблемы. И не ставили тогда никаких целей там попадания на Олимпийские игры там, или на Паралимпийские игры, там, на чемпионаты мира. То есть тогда это было просто вот именно такое доступное средство реабилитации людей, скажем, с поражением опорно-двигательного аппарата, которое люди воспринимали как тоже как некий праздник, потому как всегда хорошее открытие, там, общение, там, какие-то студенты, тогда еще о волонтерстве не говорили, какие-то постоянно молодые люди, которые помогали, там, организовывали, танцевали, пели. Ну, в общем, где-то вот так вот это все проходило.
А вот если смотреть на региональные команды, которые вы видели, что вы можете сказать об Омской? Мы хорошо подготовлены?
Ну, мы неплохо подготовлены, мы совершенствуемся по мере возможностей. Ну, понятно, что Екатеринбург – команда базовая для сборной, и там сконцентрированы все и взрослые игроки, и молодежь. Что касается других регионов, я думаю, что после некоего спада там стали появляться сейчас новые игроки, новые команды. Ну, может быть, кто-то еще пока не на том уровне воспринимает волейбол. Может быть, они пока еще действительно находятся вот в том реабилитационном периоде, когда нужно просто собираться, играть, пытаться там бороться за призовые места. Ну, по крайней мере, вот последний чемпионат России уже, в отличие от предыдущих, уже 6-7 команд. Были времена, когда по 4 было.
А с чем связан этот спад, о котором вы говорите?
Я думаю, вот как раз вот этот период 90-х годов, когда сложная обстановка экономическая, социально-бытовая, людей как бы запирала дома, и были такие моменты, когда мы пытались ребятам, тот, кто не мог на тренировку приехать, просто не хватало денег на проезд, потому как 4-3 раза в неделю, даже если перемещаться на общественном транспорте, то это, в общем, было затратно. Пенсии были очень низкие. Сейчас они, пенсии, конечно, с этими пенсиями не сравнить. Но, тем не менее, вот я думаю, что вот этот период общей такой стагнации нашей, он вот привел к такому спаду, что секции закрывались, денег не давали, на соревнования люди не выезжали. Ну, и тут внутри себя, опять-таки, после появления программы вот этой, которая по развитию, которую курирует Минспорт, и в этом как бы немалую роль сыграл президент, о доступности физической культуры и спорта, адаптивной для людей с ограниченными физическими возможностями, о создании центров и комплексов спортивных, передач для занятий этих людей. Ну, это где-то сыграло свою роль, и у нас сегодня, ну, в России есть несколько крупных центров, действительно, со спортивными базами, с медицинскими блоками, где люди занимаются многими видами спорта и достаточно эффективно. Пусть это будет даже не участие там конкретных людей в Паралимпийских играх, но хотя бы это будет массово и заинтересовано вот на уровне своего региона.
Да даже просто для саморазвития, не обязательно постигать высоты. Можно для себя заниматься, открывать себя, учиться чему-то, пробовать.
Совершенно верно.
Давайте как раз о тренировках. Как они обычно проходят и какие у них особенности?
Обычно, как обычный урок физкультуры, ну, люди слушают задания, мы делаем разминку, работаем основную часть, какие-то специальные упражнения выполняем, знакомимся с новыми какими-то элементами. И часть какую-то можем игровые моменты использовать. Есть отдельные игровые тренировки, когда только играем там между собой, скажем, 5 на 5, 4 на 4, в зависимости от того, сколько на тренировке людей. Подключаем студентов Сибирского государственного университета физической культуры. по возможности. Ну, там у нас и со спортыгры девушки приходят, и ребята иногда по возможности. Ну, в общем, вот от полутора до двух часов тренировка, в зависимости вот от момента подготовки к каким-то соревнованиям, можем три раза в неделю работать, можем два раза в неделю работать.
А кому подходит такой спорт? В чем его плюсы? И с какого возраста можно начинать?
Заниматься можно начинать в зависимости от физических данных, я думаю, с 10, с 9 лет. Если ребенок высокий и подвижный, я думаю, можно начинать и с 10, с 9 лет. Но вообще, как бы, в классическом волейболе там обычно с 12-13 лет у здоровых идет набор. Но поскольку мы можем посвящать какое-то время просто физподготовке в зале, поэтому мы можем ребят брать раньше. Но желательно, чтобы это были люди с ампутацией нижних конечностей. Но если какие-то там легкие формы ДЦП, детский церебральный паралич, тоже в нижних конечностях, то это тоже, в принципе, возможно. Главное, чтобы было желание и азарт, стремление какое-то не сидеть дома, а заниматься.
Согласна. Вы ведь директор этого паралимпийского центра. Скажите, как сейчас туда идут дети? То есть есть востребованность как бы в этом?
Что касается вот детей и подростков, то здесь обстановка более такая, более благополучная, благоприятная, скажем так, потому как вот такие виды спорта, как плавание, родители понимают ситуацию, что это нужно не для того, чтобы ребенок там завоевал там какие-то медали, а прежде всего это нужно для того, чтобы улучшить его состояние здоровья. Поэтому звонят, спрашивают, мы пытаемся организовать медицинскую комиссию этим детям, получить допуск, потому что не все категории могут пройти и получить допуск. Вот. И начинаем такие как бы тренировки на своих базах. У нас сегодня три объекта. Это четыре даже объекта. Это бассейн «Юность» в Октябрьском округе, это физкультурно-оздоровительный комплекс на Дианово в Ленинском округе, это бассейн «Волна» в Нефтяниках, там у нас дети с ограниченными возможностями зрения, по зрению ограниченные возможности у них. А здесь, вот на Дианово, в основном с опорно-двигательным аппаратом, даже колясочники, потому как условия соответствуют, и можно на лифте, там вплоть до раздевалка, ванна. На «Юности» там посложнее, там надо подниматься на второй этаж. Ну, по крайней мере, все это востребовано, все это сегодня работает, и если бы у нас была какая-то своя база спортивная, я думаю, бы количество людей на плавании было бы больше. Я бы, наверное, сделал акцент на оздоровительных каких-то группах, может быть, для людей уже постарше, там, может быть, возрастных каких-то тоже, которые хотели бы заниматься ради оздоровления чисто. Ну, легкая атлетика, здесь, понятное дело, специфика другая, но здесь у нас много детей с интернатов, вот они называются коррекционные, и говорят, что там у них интеллектуальные нарушения, но я бы больше их назвал запущенными детьми, которые вот дошли до такого интернатовского, скажем, уровня, когда они никому не интересны и, соответственно, попадают в такую ситуацию, когда с ними нужно заниматься активно просто, и они достаточно контактные.
А какой вам спорт больше нравится?
Ну, вот из последних, которые мы пытались развивать, я думаю, что успешно его эти проекты реализовали, и этот спорт сегодня у нас в Омске в приоритете. Очень интересно фехтование на колясках. Мы когда-то на гранты писали гранты для того, чтобы вот купить там первые коляски, первый инвентарь, собирали ребят из тех, которых, ну, по нашему понятию, они могли бы заниматься фехтованием. Кто-то с волейбола ушел, там вот у нас был Юсупов Артур, он с волейбола. Кто-то пришел уже с новым тренером, Валерий Петрович Пуртов активно включился в эту работу. Вот Саша Кузяков, он из дома буквально после травмы не знал, куда себя девать, и мы вот его пригласили. Кто-то там раньше плаванием занимался, Юлия Ефимова у нас такая была. Она, уже будучи мамой сама, и ребенка в здоровое фехтование привела, и сама начала заниматься фехтованием. То есть вот как-то за, ну, в общем-то, уже немало времени прошло, 10 лет, можно сказать, но тем не менее, вот наши сегодняшние результаты позволяют нам говорить, что мы одни из сильнейших фехтовальщиков в России, в Омске.
Даже наш преподаватель Константин Бейч тоже занимается фехтованием, тоже везде участвует, и мы очень им гордимся.
Ну вот Костя приехал с Алтайского края к нам, потому как там, видимо, это направление не очень было развито. Мы с удовольствием его сюда пригласили. Он закончил колледж ваш. И сегодня благополучно работает преподавателем. Очень успешен. Я думаю, что он находится тоже на своем месте. И несмотря на то, что будет там рост фехтовальный, не будет рост фехтовальный, он не бросает фехтование. И это помогает ему в его работе.
Ну, насколько я знаю, он нацелен на Паралимпиаду во Франции.
Каждый добивается своей цели, но не каждый может завоевать ту заветную паралимпийскую или олимпийскую медаль. Поэтому тут все будет зависеть от того, какие будут соперники, как он с ними справляться будет, как будет его физическое состояние, в каком ключе тренировочный процесс будет складываться. Но я думаю, что нужно ставить цели и добиваться ее. Вполне возможно, что он вместе с Кузяковым сможет поехать во Францию.
Ждем, мы поддерживаем, мы только за.
В волейбол «Сити» играют две команды из 6 человек на площадке размером 10 на 6 метров, разделенной сеткой высотой чуть выше метра, мячом окружностью 65-67 сантиметров и массой 260-280 грамм. Линия атаки проводится в 2 метрах от центральной линии. Позиции игроков на площадке контролируются по позициям их ягодиц. Во время игровых действий игроки могут контактировать с площадкой любой частью тела от ягодиц до плеч и не имеют права вставать, поднимать плечо и делать шаги. В отличие от классического волейбола, игрокам передней линии разрешается блокировать подачу соперника. Другие правила аналогичны существующим в классическом волейболе.
Расскажите, как вот к вам попасть на эту секцию? Куда идти? Как записаться? К чему быть готовым?
Надо открывать, сейчас это все доступно в соцсетях, надо открывать интернет, набирать Центр паралимпийской подготовки Омской области. Там вся информация есть. Можно звонить по телефону 65-95-66. Мы будем ориентировать в зависимости от поражения в тот или иной вид спорта и пытаться связать с тренером, там, с медиком, с врачом. У нас есть врач-классификатор, который может подсказать, где себя ребенку лучше проявить. Ну, вот так, таким путем.
Какие перспективы в волейболе сидя существуют? Я не помню, чтобы были трансляции этого вида спорта с Паралимпиады. Не слышала, что у россиян есть победы. Он не так популярен или все дело в рекламе?
Паралимпиады трансляции были. В этом году я лично просматривал все игры. Это просто сложно. Нужно, там есть тоже специально на в интернете. Надо набирать Паралимпийские игры, расписание соревнований различных. И там по каждому виду спорта, вот в этом году мы много смотрели, как наши девочки плыли эстафету, где были серебряными призерами, смотрели, как парни играли в волейбол, полуфинал и финал. Ну, чтобы я так полагаю, чтобы успешно реализовывать себя в волейболе, нужно прежде всего иметь природные физические данные. То есть нужен рост. Вот если говорить о играх, полуфиналах и финалах, то наша команда сегодня в России достаточно невысокая ростом. И им очень сложно играть. Они очень мастеровые ребята и много умеют. Но очень сложно играть, когда против тебя играет игрок, скажем, 2 метра 40 сантиметров. А у нас самый высокий рост 2 метра. Вот сейчас из легкой атлетики вернулся в волейбол двухкратный паралимпийский чемпион, 4-кратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов, у него 2.06. То есть он будет вот самым высоким игроком в команде. Плюс к тому он раньше играл профессионально в волейбол, до того, как начал заниматься легкой атлетикой. Потом получил травму, играл в волейбол сиди какое-то время, потом ушел в легкую атлетику, на двух олимпиадах выиграл свои золотые медали, и теперь как бы готов вернуться, помогать играть в волейбол. Нужен рост, нужен вот перспектива в росте. Если там, скажем, 1.80 м, ну, это минимум, наверное, тот, который сегодня нужен для сидячего волейбола. Поэтому те уже ребята, которые играли раньше, естественно, они уже кто на тренерской работе, на помогает тренерам, кто просто занимается чем-то другим, но уже вот состав команды сменился, сейчас уже высокие игроки там.
Кстати, о чемпионах. Кто сегодня фавориты в волейболе, сидя в мире?
Ну, безусловно, вот эта команда Иран, где, я говорю, играет самый вот этот высокий парень, он и у него в команде там еще 4 очень высоких игрока. И с Ираном мы раньше практически не могли играть. То есть мы летели в Нали. А вот на этих играх мы сыграли с ними 2-3. Нет, 1-3 мы сыграли с ними. И в полуфинале с Бразилией, это тоже новая команда, молодая, вот буквально шагнула у себя в Бразилии, когда Паралимпийские игры были в 2016 году, они первый раз там играли. Они были тогда за чертой призеров. Вот они заняли 3-е место. Плюс есть достаточно опытная и профессиональная команда у Египта. Это еще с 2008 года призеры. 2004-2008 года призеры Паралимпийских игр. В 2008 году их обыграли. Они были 4-ми, а в 2012 году они обыграли и были 3-ми. И из европейских команд можно сказать про боснийцев. Очень такая перспективная, молодая, сейчас омолодилась команда. Тоже таких ребят достаточно высоких и интересных. Немцы в новом составе хорошо выглядят. Ну, вот, пожалуй, как-то так.
Ну, прям разбег большой в волейболе сидя. Очень перспективный спорт, я так скажу.
Просто много играет команд. Вот в зарубежных... За рубежом вот у них это клубная система. У них в каждом городе фактически есть команда волейбольная. Они между собой играют постоянно. То есть в маленькой Германии там, ну, в разбеге там на один там один штат там какой-нибудь, там, ну, я не знаю, по 3-4 команды. То есть им и ездить-то, у них хоть там и свобода, легко передвигаться можно и за 20 километров проехать на тренировку, уехать. Но у них этих команд, я говорю, что у нас в России, там, скажем, 8, а у них там на один штат по 18, может быть, этих клубных команд, которые играют там. Лиги у них есть, как у нас в футболе. Там первая лига, вторая лига, высшая лига.
А что сделать, чтобы у нас так было?
Ну, нужны спортсооружения, во-первых. Нужны доступные залы. Нужно как-то помогать людям с транспортом. Я бы вот в школах бы, ну, в школах, специализированных школ у нас таких нет, где бы только инвалиды учились. Ну, нужно, я не знаю, создавать условия для занятий, мне кажется, как-то территориально, чтобы в каждом районе можно было играть в волейбол, не ехать там через весь город там в колледж к нам на тренировку, а там, может быть, там кто-то играет в Октябрьском районе, кто-то в Центральном, в Ленинском, в Кировском. Проводить какие-то соревнования между собой побольше. Поэтому вот...
Ну и вообще в омских школах, насколько я знаю, часто можно встретить специальные медицинские группы. И я думаю, как раз вот на родительских собраниях, где сидят родители таких деток, вот им бы рассказывать это, что у нас есть такая секция, что у нас такие условия, что приводите детей. И, наверное, если вот кто-то будет этим заниматься, да, вот, ну, как бы рекламной кампанией такой, то, возможно, увеличится количество участников.
Нужно детей, в принципе, организовывать на какие-то занятия. Ну, если плавание, плавание. Если это касается волейбола, то не надо говорить, что это... Ну, сразу же нельзя сказать, что это вот волейбол. Они должны приходить в зал и просто заниматься с мячом. Пусть это будет там баскетбольный мяч, там волейбольный мяч. Мяч просто теннисный, чтобы они его могли побросать, пометать, половить. Все равно это как бы и координация, и физическое укрепление здоровья, то есть общефизическая подготовка. Отжиматься, я не знаю, там что-то может быть делать на шведской стенке, там какие-то упражнения на растяжение с эспандерами, там. Ну, в общем, акцентировать их на конкретный там вид спорта, волейбол там, или это будет баскетбол в коляске, это уже как бы второе дело. Нужно для начала просто их организовать и, да, и заставить, чтобы не заставить, а привлечь, и чтобы они сами хотели не дома находиться там или где-то там на улице или за компьютером, а вот именно приходить в зал и заниматься.
Что бы вы посоветовали начинающим спортсменам?
Начинающим спортсменам? Ну, не знаю. Нужно, наверное, изначально не жалеть себя, наверное, как-то стараться побольше работать, тренироваться, несмотря там на свои там проблемы со здоровьем, с недугом. И чем больше ты будешь работать там в бассейне, в зале или в легкоатлетическом манеже, тем быстрее ты получишь тот результат, который ты себе, ну, ставишь целью. Я думаю, если человек действительно хочет стать настоящим спортсменом и выиграть какие-то крупные соревнования.
Да, нужно прочувствовать этот спортивный дух, нужно гореть, нужно желать. Ну, не знаю, даже в первую очередь хотя бы ездить на эти занятия. А о победе уже будем говорить потом, когда мы уже шагнем на целую
ступень. Когда у нас что-то начнет получаться, тогда мы начнем понимать, что нам это нужно, тогда вот уже можно говорить о победах. А главное, чтобы это было интересно, и ты бы с удовольствием этим занимался.
Спасибо за разговор. О волейболе сидя мы узнали от мастера спорта России, участника Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, члена Паралимпийского комитета России от Омской области Сергея Ещенко. Все подробности и адреса секции можно найти в нашей группе ВКонтакте «Колледж Радио».
Всего доброго.
Вступайте в инклюзивное общество. Каждый может внести вклад в движение, став атлетом, волонтером, тренером, специалистом. Создадим новый мир, где ОВЗ будет расшифровываться не иначе, как особенные волевые заинтересованные.
ОВЗ на колледж радио.